здесь очень подробное введение в закон Шаббата, осмысленной работы, понятие, которое много-много-много-много можно обсуждать. У меня здесь предлагаю как бы вопрос на обсуждение, как бы какой форме нам это сделать, поскольку у нас у всех есть эта книга. Как нам лучше сделать изучение этого? Поскольку в силу того, что здесь составители книги очень подробно потом об этом потрудились, и очень хорошо это сделали, очень основательно. Вот, теперь перейти сразу к Мишне, либо заниматься вводной частью, которая она очень подробно здесь указана, это проходить все млахот, все эти виды работ, обсуждать их, сначала обсудить их, познакомиться с ними, обсудить их, и потом уже перейти к Мишне, первой Мишне. Вот. И это у нас займет время, потому что здесь очень как бы, подробно это все изложено. 39 млахот. Вот. Каждому млаху невозможно будет пройти за один раз, потому что здесь есть много это, аспектов. Вот. Либо перейти на Мишну, и уже по ходу Мишны, изучение Мишны, можно обращаться к этому вводной части и уже использовать ее как вспомогательный момент. Когда, допустим, мы встречаемся с вами с Малахой, какой-то, который у нас сказывает в Мишне, мы обращаемся к этой вводной части. Можно там это уже этим воспользоваться.
Вот как бы... Мне кажется, это хорошая идея.
Да. Вам подходит тоже такой, Александр, Андрей? Мы
начнем... А как Раф считает?
Мишны, а?
А как Раф считает?
Какой Раф?
Вы.
А, я считаю, что это второй вариант, он более практический, потому что, когда занимаешься Мишной, то там много вещей, которые могут заинтриговать. В хорошем смысле этого слова. Заинтриговать нас. Вот, и тогда идет работа уже, знаете, как бы... уже обучаешься в плане, уже разбирая. И тогда уже смотришь, насколько это важно обращаться к подробному изучению той или иной млахи. Либо не нужно это подробно делать. Смотрите, допустим, у нас с вами, это в Барахоте, то, что мы с вами учим, у нас есть с вами какая-то тема, которой можно познакомиться с какими-то понятиями слегка, да, не углубляясь особо, потому что они не центральны в нашей теме. А есть те, которые нужно более подробно входить, в силу того, что это актуально, допустим, важно. Вот. И с этого решать, как, насколько мы уделяем внимание. Если мы сейчас занимаемся млахот подробно, каждый из этих мы разбираем это, неважно, насколько это актуально, не актуально, в рамках Мишны, не в рамках Мишны. Важно подробно изучить каждую из млахи. Вот. И это теоретическое изучение. Вот. А теоретические изучения, насколько мне известно, по опыту, они не всегда... хорошо закрепляются. Вот. Всегда, когда это идет вместе с изучением Мишны, оно, скажем так, более прикладное, и поэтому оно осваивается лучше.
Здорово. Вот.
Поэтому мое предложение это прям ринуться в бой и начать первую Мишну первой главы. Так?
Очень
принято?
Хорошо. Согласна.
Замешно, отлично. Андрей тоже поддерживает нас. А, Андрей, у вас нет сейчас возможности сказать это вслух? А, вы просто написали это, да?
Я понял. Да, я за.
Вы тоже за, отлично. Топ, давайте посмотрим первую Мишну. За помощью. А, без микрофона. У вас нет микрофона, я понял. Так подождите, вот не от меня зависит, это не потому, что я. Не подключил вас. Не, вроде бы все в порядке. Я свое сделал, да?
Да, все хорошо.
Все нормально. Ну, отлично. Хорошо. Итак, Александр, ваша работа.
С удовольствием. Это страница, моя дорогая, 85-я.
Так. 85-я страница, совершенно верно.
Ага. Исуд. Выносы предметов в шаббат 2, а всего 4 для человека, стоящего внутри, и 2, а всего 4 для стоящего снаружи. Какие именно? Бедняк стоит снаружи, а хозяин дома внутри. Бедняк протянул руку внутрь и вложил что-то в руку хозяина дома, или взял из нее что-то, и вынес наружу. Бедняк обязан принести грех очистительную жертву, а хозяин дома освобожден от нее. Хозяин дома протянул руку наружу и вложил что-то в руку бедняка. И или взял из нее и внес. Хозяин дома обязан принести грехоочистительную жертву, а бедняк освобожден от нее. Бедняк протянул руку внутрь, а хозяин дома взял из нее и вложил в нее что-то, а бедняк вынес наружу. Оба освобождены от принесения жертв. Хозяин дома протянул руку наружу, а бедняк взял из нее и вложил в нее, а хозяин дома внес внутрь. Оба освобождены от принесения жертв. Это имеется в виду жертва хатат, да?
Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. Отлично. То с Божьей помощью. Итак, выносы предметов в шаббат. Так, выносы предметов в шаббат. Откуда у нас прежде всего с вами есть вообще понятие запрета выноса в шаббат? Выноса в шаббат. Здесь скажу несколько вводных слов. Смотрите на странице, сейчас я укажу, поскольку это не совсем книга, так это... Сейчас, одну секундочку. Да, на странице 88. Нас там приводится в третьем разделе комментария. В третьем разделе комментария там приводится такое знание. Да, неполноценная работа. Видно? Да? Всем видно, отлично. В Торе рассказывается, что в годы странствия евреев по Синайской пустыне перед шаббатом выпадала двойная порция маны. В этой связи написано: смотрите, весь Бог дает вам субботу, и поэтому он дает вам шестой день хлеба на два дня. Пусть не выходит никто из своего места в седьмой день. Первый раз видно, указано о том, что нельзя выходить в седьмой день. Шаббат нельзя выходить. Так, Гмара говорит, что это слово, оно обыгрывается. Написано «не выходить». Гмара, как сказать, толкует это слово «не выносить». «Аль-ейце», так написано, «аль-ейце ишминкумо», «аль-ейце ишминкумо». Гмара говорит «аль-йоци», «не выносить», «ишминкумо». Пишет практически это одинаково. Вот, без огласовок это пишется практически одинаково. Вот, и поэтому здесь Гмара учит, что есть указание Торы, хоть это идет из толкования. Вот, это указание Торы на то, что нельзя выносить шаббат из места, где человек находится. Так? Вот, теперь, помимо этого... У нас, буквально, мне кажется, здесь написано, мудрецы толкуют этот стих так: пусть не выходит никто из своего шатра с сосудом в руке, чтобы собирать в него ман, как это делать будет дни. То есть это запрет выносить предметы частного владения во владение у многих. Да? То есть здесь не указано, откуда это взяли. Вот поэтому я дополняю от себя, что это здесь идет обыгрывание слова. Да? И один из способов толкования Торы заключается в том, что это слово, оно это на святом языке, оно может сообщать больше, чем его буквальное значение по-простому. Да, есть здесь это несколько примеров, в частности, в Евамот, там, где идет речь о том, что когда умирает брат, один из братьев и без детей, вот, то должен быть сделан, то, что называется, ебум. То есть должна его жена выйти замуж за какого-то из братьев, чтобы было продолжение его рода. Вот. Так вот. Но нужно знать точно, что этого брата, первого, который умер, у него нет детей. Вот. И там Гмара как раз толкует слово. Эйн, слово эйн. Эйн означает «нет у него». Так, со словом «айен». «Айен» – «присмотрись». «Присмотрись внимательно». То есть, это, «присмотрись внимательно», возможно, у него, да, есть дети просто от других браков, и тогда нет здесь митцвы делать ибум. Пожалуйста, здесь еще один вариант обыгрывания слова, так, из которого делается толкование. Причем, заметьте, господа, толкование идет на уровне Торы, это закон Торы. Да, очень важный существенный момент. То, что здесь, то же самое здесь у нас тоже. Аль-ейцы иш мимкумо яйцы. Яйцы, глагол, это выходить нельзя, а нельзя аль. Нельзя, это нет. Яйцы не, не должен выходить, не имеет права выходить. Аль йойцы, не выносить. Каузальный глагол, не выносить. Вот, теперь дальше здесь написано, там тоже, на той же самой странице, 88-й, в следующем абзаце, ближе к концу, и, сказано, что и когда даров набралось слишком много, то есть приносили для строительства мешкана различного рода предметы, так, когда уже достаточно стало, или слишком много стало этих самых даров, то Моше Рабейну сказал, да, там сказано, что про это трубный звук был, шофара, да, сообщает глава царя народа Израиля Моше Рабейну, да, Моше приказал его и провозгласили по стану, там именно шофар, трубный звук, мне кажется, был, вот, мужчины и женщины пусть не делают больше работы для святых приношений. И перестал народ приносить. И здесь правильное указание, не делать больше работы для святых приношений, и перестал народ приносить. Видно, что приносить являлось работой. На иврите как раз-то звучит слово «малаха». «Малаха», то есть, как мы говорим про эти самые работы, которые у нас запрещены в шаббат. Видно, что приносить из одного владения в другое владение является «малаха». У нас есть два предложения Торы, которые об этом говорят. Да, это понятно пока? Я надеюсь, что не заснули. Если...
Пока нет, все нормально.
Все нормально, да? Отлично. Вот. Вот, теперь смотрите, здесь есть нетривиальный момент, вот, что нужно приводить два предложения, вот, и истории. И оба эти предложения, они не говорят буквально, что это является млаха, и перенос предметов является млахой. Не говорят об этом буквально. Говорят об этом, нужно толковать это. Так? Вот. И поэтому это, как бы, скажем так, ну, скажем так, не прямое указание о том, что это является млаха. Безусловно, то, что мы толкуем, это толкование, оно является это, полным, как бы, скажем так, имеет вес закона Торы. Законы Торы, они законы мудрецов, это толкование. Вот, и так оно это принято у нас. Но я указываю все-таки на этот самый момент, который я сказал, что это, видно, что мудрецы Гмары выводили это из... даже не Гмары, это Танаим, люди Мишны. Вот, выводили это из предложений Торы несколько косвенным образом. В этом есть особый как бы смысл. При этом укажу, собственно говоря, что нам жаловаться, что здесь не указано напрямую о том, что есть такой вид работ. А в отношении других малахот разве у нас указано буквально? Да, у нас написано в Торе, так, Лотивару Эшбихоль Машвотехем, Бьем Шаббат Койдиш. У нас написано в Торе, что нельзя зажигать, не зажигать огня во всех своих владениях. Это единственная, собственно говоря, малаха, которая у нас буквально указана в Торе. Все остальные мы учим тем, что мудрецы толкуют. Да, то, что в Торе сказано, вот, в частности, сопряженность, мы с вами говорили о том, что это нельзя, там, вернее, строительство мешкана, рядом с ним находится о том, что приносить, не приносить, а что нужно соблюдать шаббат. Из-за сопряженности этих двух моментов мы учим с вами о том, что, что нельзя делать шаббат, то, что связано с млахот, которые были в мешкане. Из этого толкования мы выводим уже как бы... что есть те или иные виды млахот, которые запрещены по Торе. Вот. Так что видно, что и другие тоже выводились из толкования. Так что нам, собственно говоря, мешает в нашем млахе, которым мы с вами сейчас будем заниматься, тем, что она выводится не напрямую, а из уточнения, определенных уточнений предложений Торы. Так. Вот. Теперь смотрите на странице 89. На странице 89 указывается в первом абзаце комментаторы задают вопрос. Для чего нужно было эти два упоминания в стихах Торы? Если существует... Если существует... общий запрет, день седьмой, суббота, Богу Всесильному твоему, не совершай никакой работы. Все, все понятно, нельзя совершать никакой работы, все запрещено. А что именно называется работой, определяет на основании тех работ, которые требовались для возведения мешкана. Мы с вами это учили из-за вот этих самых сопряженности двух тем, да? Что нельзя в шаббат строить мешкан. Вот. Из этого выводится о том, что то, что те блоходы, которые были в строительстве мешкана, они запрещены в шаббат для работы. Так? Вот. Совершенно законный вопрос, который здесь спрашивается. Так, давайте прочитаем с вами ответ. Ответ на этот вопрос таков. Особые упоминания в Торе необходимы, поскольку вынос является самой необычной из 39 запрещенных работ. Ведь если внутри дома человек будет переносить в шаббат тяжелые вещи, он не нарушит запрет Торы. Так? Но если вынесет даже маленький предмет из частного владения, во владение многих, или внесет внутрь, нарушит. Да? То есть здесь... вид работ, он очень необычный тем, что он определяется не только тем, как его делают, но и где его делают. То же самое действие, перенос предметов из места на место, когда совершается в частном владении, никакой проблемы нет. Если же это перенос осуществляется в общем владении, шутрабим, пронос на 4 локтя, Будет запрет Торы. То же самое действие в одном месте, да, в другом месте нет. Это нет такой малахи, которая у нас была бы похожа на эту малаху. Это только начало. Дальше приводится то, что там же на той же самой странице 89, в комментарии Тосафот, этот Тосафот, он очень важный, фундаментальный, большой. В комментарии Тосафот перенос предметов из одного субботнего владения в другой назван неполноценной работой. Да, это называется это млаха груа. Да, неполноценная работа – это правильный, в принципе, перевод. Если бы эта работа не была упомянута в Торе, то есть именно, как мы с вами указали, что есть два предложения в Торе, которые об этом указывают. Представляете, в отношении других млахот не нужно это указывать подробно. Достаточно того, что у нас есть сопряженность мешкани, все, и мы уже знаем, о чем идет, о каких работах идет речь. Вот они приводятся в Мишне, в 7 главе, 39 видов работ, и они все там излагаются. Вполне достаточно. В отношении же нашей работы нам нужны еще отдельные предложения, которые об этом говорят. Почему? Объясняет Тосфот. Если бы не было упомянута эта работа, то есть млаха в Торе, пусть даже косвенно, как мы с вами как раз это отметили, мудрецы не могли бы включить ее в число запрещенных, основываясь лишь на том, какие работы требовались для изготовления мешкана. А по мнению ряда законоучителей, два стиха в Торе необходимы для того, чтобы включить запрет различные виды выносов. Так? То есть, какое здесь объяснение дается, что когда идет речь о том, что млаха, она здесь необычная, то тогда нужно ей уделить более конкретное внимание. Более конкретное внимание, это означает, что напиши о ней подробней, чтобы у меня было на что ориентироваться, чтобы я знал рамки этой млахи, которая запрещается, в каких рамках она находится. Итак. То, что мы видим с вами из этих самых двух предложений Торы, что нельзя выносить из места, где человек находится. Не выноси из места, где ты находишься. То есть понятие места и есть понятие вынос из нее, из этого места. Так? Вот. И второе предложение говорит о переносе. говорит о переносе, о том, что приносили из своих владений, из своих шатров, говорит, приносили к Моше Рабейну, в стан левитов. Стан левитов. Видно, что есть понятие владения, которые, допустим, были шатры, то есть то, что потом у нас будет названо владением частным. Да, мне кажется, здесь они так это перевели. И владение общим. Шатры являлись владением частным, да, стан левитов являлся владением общим. Нельзя было переносить из владения частного в владение общее. Вот это получается у нас из второго предложения. То есть у нас есть польза и от первого предложения у нас есть вынос из места. Нужно понять, что является таким выносом из места, как раз этим занимается наша мишна. И у нас есть понятие, что нельзя выносить из частного в общее владение. Отдельно указано, об этом указывает эта глава, мне кажется, это 9-10, в трактате Шаббат, что есть еще запрет переноса на 4 локтя и больше, конечно, в общем владении. Отдельный запрет. И там Гмара долго-долго ищет, откуда это взялся запрет, где, с чего можем это учить, предлагает различные варианты, конечно, безусловно, связанные с Мишканом. Вот. Но в итоге она делает вывод, что это то, что называется на иврите «Аллаха ли Муше Мисинай», то есть это является Аллахой, это законом, который устно передавался от Моше Рабейну из поколения в поколение дальше. Да? Подобно тому, как у нас есть с вами заповедь делать шкиту, кошерный закол, все законы, что является запрещенным, что является разрешенным способом закола, это все тоже Аллаха ли Муше Мисинай, либо каким делать тфилин, который мы с вами носим, это тоже все Аллаха ли Муше Мисинай. Да, это закон Торы, но при этом он получен в устной форме, не было указано в письменной Торе. Так, это по поводу переноса в общем владении на 4 локтя. Теперь, давайте обратимся к нашей мишне после этой вводной части. Вот, и попробуем ее начать разобрать с Божьей помощью. Выносы предметов в шаббат. Да, мы с вами теперь уже немножко знаем, что это понятие выносы. Я поэтому это так подробно сейчас коснулся момента. Да, на иврите, заметьте, написано слово «яциот». «Яциот». Да? Тут это вынос, это правильный перевод «яциот». Можно перевести это слово также не только «выносы», даже я даже сказал бы, что более правильный перевод. Я еще раз. Когда я говорю «больно первый перевод», ни в коем случае не подвергаю критике перевод, который здесь указан. Чтобы поймите меня правильно. Я это говорю для учебы. Вот, не вдаваясь в подробность, почему переводчики именно сочли нужно правильно так это указать. Вот, а я и скажу просто о том, что как бы написано на иврите в нашей мишне. «Яциа» означает «выход». Выход означает, может быть, то, что я выхожу сам. Это, может быть, означает, что я выношу что-то, другие вещи. Выход предмета из одного владения в другое. Либо выход мой. На святом языке, да, это и то, и другое звучит хорошо. Мы не на русском, это у нас немножко режет слух. Выход предмет так не говорят. Вот. Но с точки зрения святого языка, это вполне терпимо сказать «яциот», касающийся не только человека, но и предмета. Ициот шаббат. Ициот шаббат. У нас есть шаббат два вида выноса предметов. Да? Сам по себе выход в шаббат, он не запрещен. За исключением того, что если человек выходит уже за пределы зоны шаббата, это отдельная тема. Мы не будем пока сейчас ее касаться. Вот. Поэтому наша тема это только вынос предметов. Что является выносом? Гмара это говорит об этом и говорит, что для того, чтобы вынести, нужно для этого совершить следующие этапы действий. Нужно поднять или, скажем так, оторвать предмет от места, где он находился, так, взять его, то есть в руки, допустим, предмет какой-то находится на полу, я его это поднял, он находится на столе, я его взял себе в руки, то есть я его сдвинул с его места. Акар, акарте мимкумо. Да? Оторвал его от места, где он находился. Для этого гмара употребляет слово акира. Акира означает выдернуть с его места. Как будто у нас есть корень, какое-то растение растет, мы его выдираем. Акар, лаакор. Да? Это называется выдирать. Либо, допустим, зубы, то же самое, лаакор. Да, это выдернуть как бы с места, где он находится, растет. Здесь гмара употребляет именно выражение, которое как будто это предмет пригвожден к месту, где он находится, и мы должны его прям вырвать из этого места. Называется кира. Интересно, почему именно такое слово наши мудрецы используют. Вот, итак, отрывает этот самый предмет от места, где он находится. Так. Потом идет пронос этого самого предмета в другую точку, где он должен быть находиться. Здесь у нас указано с вами такими словами. Как именно? Бедняк стоит снаружи, я цитирую слова Мишны. Бедняк стоит снаружи, а хозяин дома внутри. Бедняк протянул руку внутрь и вложил что-то в руку хозяина дома. Или взял что-то из нее и вынес наружу. Давайте вот разберем здесь. Бедняк протянул руку внутрь. То есть у него что-то было в руке. Правильно? Да? И что не указывает то, что он должен был поднять. Да? Как я сказал, то есть лаакор, то есть оторвать место. Но безусловно, это имеется в виду. Но эта мишна не указывает. Эта мишна не указывает. То есть должна быть здесь отрывание с места. А мишна это не указывает. Сказал, просто протянул руку. То есть мы понимаем, как с вами по-простому. Господа, если я говорю вещи, это означает, что это истина последней станции. Вы старайтесь прощупать это на свое понимание здесь этой мишны. Вот, и чтобы у нас было здесь как бы настоящее понимание этого. Ни в коем случае нельзя, чтобы наш урок был лекцией. Так, протянул руку. По-простому говоря, я понимаю, что у него в руке уже что-то есть.
Это с этого Рав Йонасан.
Да, пожалуйста.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Слова Мишны рассматриваются по своему как бы принципу точно так же, как слова Хумаша, то есть вдруг появилось слово, которое вот, ну, я употреблю такой немножко термин, может, не совсем подходящий, придираться к словам, то есть насколько это принято для Гемора?
Я вам отвечу на ваш вопрос. В Мишне придираться к словам нужно еще в большей степени, нежели как это, то, что написано в Торе. Почему?
Окей. Тогда у меня вопрос.
Да.
Написано «эс едой», то есть его рука. Значит ли это, что если человек это перенес с помощью ног, это не считается переносом?
Да. Да. Я говорю вам сейчас общий, конечно, правильно, это вещь, которую нужно более подробнее на этом останавливаться. Вот, но по большому счету вы совершенно правильно делаете. Вы как раз применили это анализ Мишны, языковой анализ Мишны, который очень, очень важно делать. И видите, сколько много вещей можно из нее взять. Именно совершенно верно. Каждое слово, включая окончание слов, оно здесь играет роль, имеет значение.
А, окей, окей, окей.
Вот, это очень-очень это важно, чтобы именно такое оперирование мишной, анализ мишны, он так это именно проходил, знает подробно на каждой вещи. Вот, и поскольку русский перевод на мишны, он тоже был под присмотром знатоков Торы, вот поэтому, мне кажется, мы даже можем с вами в какой-то степени и придираться к русскому это, переводу, вместо придираться к хорошему, кстати, анализировать. Вот, что сказано именно так, а не сказано по-другому, да? Вот, у нас с вами есть рядом оригинал, вот, и Барух Ашем, я все-таки иврит более-менее знаю, вот, поэтому все совокупность этих факторов поможет нам черпать из Мишны даже то, что не указано в ней буквально, а только намеком, Вот, с учетом, конечно, того, что я все-таки знакомлю вас то, что указывается в Гмаре. То есть, допустим, то, что я с вами говорю сейчас по поводу это отрывания с места, это то, что это говорит Гмара об этом. Вот. И включаю уже в это самое объяснение. Да? Подытожим, значит, что у нас с вами сейчас получилось, да, чтобы у нас это сформировалось, как бы, некоторое представление. Мы с вами сказали, что вынос предметов это является малаха. Но при этом эта малаха, она нестандартная, отличается от других тем, что перенос предмета сам по себе, оно в одном месте запрещено, в другом месте совершенно разрешенное. То же самое действие, которое совершено, оно в одном месте запрещено, в другом разрешенное. Уже указывает нестандартность. Вот. Здесь другие подробности нестандартности этого малахи, но мы коснулись только этого момента и сказали, поэтому нужно Тора прибегает к тому, что здесь нужно сказать два отдельных предложения, которые мы можем изучать, что, собственно говоря, является здесь запрещенным, что называется разрешенным действием с точки зрения малахи этой. Это первое. Второе. Мы сказали, что малаха она касается того, что вынос предметов, а не то, что человек сам по себе выходит. Так, двух вариантов. Перенос из одного владения в другое владение. Так, и вынос, вынос сам по себе перенос с одного места в другое место. То и другое здесь играет роль. Так, вот. И последнее, то, что мы оказали, то, что нужно здесь оторвать предмет своего места, с этого начинается эта самая малаха. Вот. И как правильно Раби Йосеф указывает, что это должно быть сделано именно рукой, так, а не ногой. Вот. И последний момент мы указали о том, что здесь сказано, что вроде бы должно оторвать от места, а здесь сказано просто, что он, этот бедняк, что сделал? Протянул руку внутрь. У него же в руке что-то есть, он только протянул. То есть он ничего не отрывал. Он ничего не отрывал, и тем не менее мы знаем с вами, что он нарушил запрет Торы. Вот такое здесь противоречие с вами получается. Ну, решение придется нам делать с вами на следующем занятии. Барух Хашем, в этот раз оно состоялось, удалось. Вот, я очень рад, потому что изучение Шаббата – это не просто изучение Мишны, это очень большое исправление многих моментов в мире, которые происходят.
Ой, а...
Я желаю
Спасибо большое.
участникам хорошего ходыша, вот, с Божьей помощью. Вот, и до встречи в эфире.